Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Заходите в наш Телеграм и в наш Твиттер. Мы постим много интересных новостей. Заходите еще в наш Патреон. Если бы зашли, то бы знали, какие темы сегодня мы будем обсуждать. И всем спасибо за поддержку.
Ну что, начнем. Сегодня с нами Ваня.
Всем привет.
Так как в этот раз .NET разработчиков у нас больше, поэтому начнем с темы про .NET. 17 февраля, кстати, вышло первое уже превью .NET 6, и это будет LTS-версия, так что можно переюзать в новых проектах и смело пробовать. И вообще планируют завести много крутых фич. Ты, Ваня, как, уже пробовал?
Это первая тема про .NET в истории подкаста, или была до этого?
Ну прям, ну, такая тема, наверное, впервые, да? Я не помню, Леш.
Ну, скажем так, писки мы обсуждали чаще, чем .NET.
Насчет превьюшки пока еще не успел попробовать. Ну, то есть у нас есть на моем проекте, на котором я работаю, у нас есть немного ASP.NET Core, потому что у нас на нем написан API. Вот, то есть там немного копался, но это не превью, это как бы у нас LTS-версия, потому что мы же серьезные ребята, мы Enterprise. Вот, поэтому... Не, превью еще не пробовал, но статью немножко почитал. А у тебя как?
Пока что я превьюшку не пробовал, хотя звучит довольно-таки интересно. Много хотят крутых фич завести. Например, долгожданный hot reload. Помнишь, Ваня, эту фишку, когда ты дебажишь код, потом такой, типа, ставишь breakpoint, что-то меняешь, нажимаешь continue, и у тебя выбрасывает вот это окошко, типа, нельзя продолжить, пока ты не перекомпилил проект. Так вот, обещают, что можно будет без этого теперь.
Если ты удаленно дебажишь, то тоже оно так будет работать? Типа по SSH? По... Ну вообще, ну как работает? Оно, скорее всего, типа динамически меняет вот эту DLL-ку твою. То есть оно задетектило, что ты поменял код, оно быстренько там что-то, именно вот этот кусочек метода скомпилило и в DLL-ку его добавило. То есть вряд ли оно полностью эту DLL-ку удаляет и подкидывает новую, потому что у тебя же процесс бежит, процесс не даст эту DLL-ку поменять. То есть он как-то динамически внутри этой DLL-ки сделает какие-то изменения, скорее всего. А если он делает так, то он это может сделать и ремоутно по SSH. Ну, в общем, это реально круто. Это геймчейнджер.
Зашли тут такие и начали рассказывать про это. Вообще простым языком, что такое это превью и почему это превью, почему это не просто .NET 6. Что значит превью?
Ну смотри, у ребят из .NET есть план по релизу новой версии. Вот новой версии .NET, .NET 6. И они вот как только запилили какое-то минимальное количество фич, они релизят небольшое превью для того, чтобы люди пошли, попробовали, сказали, как им, типа, вот это, какие могут быть нюансы, там, ошибки, как это работает, все, дали фидбэк какой-то, поэтому это превью. И там есть план из нескольких превьюшек до релиза.
Вот есть ASP.NET, да, есть Core, насколько я понимаю, это ведь слегка разные вещи, разве нет? Или как это работает?
В этом ключе .NET это как бы фреймворк, платформа, да? А, ASP.NET это фреймворк для веб, который вот надстройка получается на
фреймворк.
Ну да, правильно. То есть давно был тот .NET, который сейчас называется .NET Classic, типа, тот, который бежит под Windows, который проприетарный и все такое, но потом чуваки с Microsoft приняли решение, что нужно как-то соответствовать духу времени, чтобы технология не умерла в своей проприетарности, ее нужно заопенсорсить и поддержать разные другие платформы. Таким образом появился .NET Core, то есть теперь есть Classic и Core. И поскольку был старый ASP.NET, веб-фреймворк для .NET Classic, то появился ASP.NET Core, веб-фреймворк, фреймворк для ASP.NET Core, который можно деплоить на Linux, можно там деплоить в докерах и все такое.
Ну, вот. Ну теперь хоть понятно, что это такое, то .NET, .NET...
Да, .NET...
Да, слушай, я, откровенно говоря, никогда не интересовался.
Наконец-то ты разобрался.
То есть для меня он как бы .NET, и я помню, что когда-то я пробовал на нем писать в университетские лабы. Дальше типа C-Sharp не зашло для меня. Поэтому для меня и понятие .NET было немножко отдаленным.
Есть же ML.NET. Ты мог что-то слышать?
Ну, да, да.
Но мне кажется, что оно достаточно нишевое и
Пока я, честно говоря, не слышал ни про одно применение. Я знаю, что пытались на шарпах писать всякие ML-код, всякие ML-алгоритмы, но я не слышал ни про одно серьезное применение этого. Я видел одно очень нишевое, это ребята... Я когда ресерчем занимался, тогда писал, значит, этого RL-бота для монополии. И были ребята, которые уже пытались это сделать, и они писали на дотнете. И у них там не на дотнете, а на шарпах. И у них там было на шарпах написано. И все, это единственный раз, когда я сталкивался с ним серьезно.
Ну я не совсем понимаю просто зачем, как бы у тебя есть конкретная задача, когда тебе нужно там моделировать какую-то там доменную область, да, вот в этом случае тебе помогает там вот этот объектно-ориентированный язык, там все такое, ты там делаешь какие-то там иерархии классов, т.д. и т.п. Но когда ты пишешь код для машин-лернинга, зачем тебе, вот, например, зачем тебе строгая типизация? Не совсем ясно. Не, ну конечно... Да, это больно, когда ты не можешь понять, что тебе передать в эту функцию. Вот я с такой фигней сталкивался с Python. То есть там, вот что передать в эту функцию? Непонятно, какой объект. Но все равно, это ведь достаточно большое количество оверхеда, когда ты пишешь на C-Sharp такие штуки. Если тебе типы, если типы тебе не помогают жить, то их нужно отбросить и писать на Python, мне кажется.
Ничего себе как... Нет, откровенно говоря, они мне не помогают жить, чаще всего они мне мешают жить. То есть, по поводу вот какой параметр какого типа передать, чаще всего в документации написано. Если не написано, то он принимает один из стандартных параметров, один из стандартных типов, вернее. Да, он либо принимает NumPy, либо он принимает там тензор какой-нибудь. Тензор. Не знаю, если это TensorFlow, то значит TensorFlow. Если это PyTorch, например, то он принимает TensorPyTorch. Соответственно, никаких абсолютно с этим проблем нет. Но, да, вот, знаешь, это вот забавная история, которую мы обсудим чуть позже. Часто на собеседованиях спрашивают, знакомы ли вы с объектно-ориентированным программированием и применяете ли его. И я с ним знаком, разумеется.
Даже на Data Science?
Я с ним, разумеется, знаком хорошо. Да, я читал даже «Банду четырех», все такое. И нам преподавали курс университетский, великолепный. Вопрос-то в том, что мне оно не нужно сейчас. Да, нет ни одной ситуации, когда мне нужно применять прям паттерны программирования, проектирования. Соответственно, когда у меня спрашивают про ООП, я говорю, что не использую, и они такие, ага, ну понятно. Ну типа как будто, знаешь, осуждают меня. Я думаю, это в смысле, вы вообще писали какой-то код для Data Science? Типа зачем вам классы там такие огромные, в смысле?
Ну да, ну разве что, если ты будешь какое-то свое решение писать для Data Science, какой-то свой там фреймворк или библиотеку, в таком ключе, да, то конечно. Там, возможно, и имеет смысл использовать. Ну а так да, просто работать с API-ами всяких PyTorch, не понимаю, зачем пригодится ООП. Ну тем более сейчас же как-то это уже не очень модно, сейчас это уже вообще на грани фола говорить, что это быть адептом объектно-ориентированного программирования, есть риск нарваться на матерых функциональных чуваков, которые тебе расскажут, что значит это все на самом деле не так хорошо. Не, ну как минимум это точно работает, то есть это конечно там много боли, и все вот эти вот иерархии классов, это, конечно, стрёмно смотрится и порождает там стрёмное, unpredictable поведение, непредсказуемое поведение, да, но это просто работает точно. Вот, ну, правда, сейчас же происходит куча движений в сторону микросервисов, а если у тебя сервис действительно микро, то у тебя там как бы и не надо тебе там никаких таких выстраивать монстров иерархии, у тебя там все просто и straightforward. Вот.
Ну а ты, Ваня, как раз удачно вспомнил и микро, и API. Вот они в шестом дотнете хотят завести микро API. Они говорят, что, мол, сейчас мы пишем все наши API на основе MVC и тащим кучу ненужных вещей, там типа фильтры, dependency injection, много-много всего. И там типа они хотят отказаться даже от контроллера по большому счету. Что у тебя будет, это какая-то конфигурация, где ты сможешь указать endpoint и указать, допустим, лямбду, которая будет обрабатывать запрос. Должно быть очень просто, и не нужно будет учить прямо MVC, чтобы понять,
расскажи про MVC происходит немножко.
Ну да, потому что раньше ты себе делал кучу бойлерплейта и все равно в контроллере писал свою логику. А так вот этот весь бойлерплейт уходит, и у тебя остается только кусочек маленькой твоей логики. Так что там про
поводу MVC? Да, расскажи про MVC немножко. Я помню это как-то не словосочетание, этот акроним еще с университета, но слушай, это уже так давно было.
Ну, архитектурный паттерн, который дает разделение между частями приложений на модель, view
точно,
и
view
контроллер.
Точно,
view
—
это
точно.
То, что видит пользователь. Модель — это то, как описываются твои данные. Ну, то есть в случае с C-Sharp ты описываешь это просто, ну, кодом, как какой-то класс. То есть у тебя есть макет твоих данных. И контроллер — это та штука, которая берет модель и возвращает ее на вьюху. Вот в двух словах это вот так работает.
У нас в университете это был самый популярный вопрос на каждой лабе или экзамене. Что такое MVC? Поясни.
У нас еще любили MVVM, кстати. У нас было много десктопных приложений и любили MVVM. Но MVVM это, конечно... Это, на мой взгляд, посложнее.
Ну, это тебе не оплет. Да, Юра?
Ну да, да, приходилось
оплеты.
И оплеты.
Боже, сколько лет к тому моменту оплеты уже не использовались и не поддерживались?
Да лет 10, может. Может, больше.
Даже было непонятно, в чем его запустить просто. Когда ты его даже запилил, непонятно было... Ну, он там вроде в каком-то эксплорере там и работали.
Да-да, так его нельзя было запустить, по-моему, в новом эксплорере, и приходилось там то ли режим совместимости ставить, то ли еще, чтобы каким-то старым там 7-м или 8-м. Только это все было ужасно. Ну а с новым дотнетом теперь не придется такой фигней заниматься. Написал себе пару эндпоинтов, все, API готов.
Но все равно ты как бы у тебя часть ASP.NET Core у тебя все равно есть, да? То есть оно на каком-то веб-сервере будет бежать, да? То есть там какой-то Kestrel у тебя должен быть, по идее.
Ну, конечно, да. То есть вся вот эта инфраструктура, сервер и логика, которая вот за это отвечает, она останется. Просто они хотят убрать именно те части MVC, которые, вот, типа, overhead, которые тебе абсолютно не нужны, когда ты строишь микро-API. Понятно, что как бы, и на MVC можно такое построить, но просто зачем тебе целый контроллер там пилить? Зачем тебе иметь возможность там фильтров или dependency injection, если тебе нужно просто там обработать строку на вход?
Ну да, если у тебя тем более серверлесс приложение какое-то, где у тебя там одна какая-то, ну, реально, вот лямбда function, да, и зачем тебе тянуть кучу этого кода, который просто автоматически сгенерированный. Вы пробовали когда-то писать Amazon лямбды на C-Sharp?
Звучит как начало хорошей истории.
Реально очень интересный экспириенс, как чуваки с AWS подстроились под то, как принято было писать на .NET приложения. То есть я пробовал писать их на Python, на Node, и вот решил пробовать написать на C-Sharp. Как это выглядит на Python? Ты там написал твой код, и там каким-то образом... можешь просто закинуть туда там архив со своим кодом, у тебя есть эдитор, ты можешь прямо в эдитере его менять, ну или можешь это делать с GitHub Action. А для C-Sharp у тебя есть специальный экстеншн для Visual Studio, который ты устанавливаешь, создаешь проект по шаблону, и этот экстеншн позволяет тебе магическим образом, нажав кнопку Publish, типа как-то запаблишить твою эту лямбду. Это вообще жесть. У тебя вообще нет никакого контроля. У тебя просто магически как-то все раз из коробки собралось. Ну вот это наследие Microsoft, оно, наверное, будет ну, очень долго.
А что ты имеешь в виду под наследием Microsoft?
Ну, знаешь, когда у тебя контролю и явному там вызову каких-то штук, у тебя противопоставляется то, что ну, у тебя все как бы само работает, тебе не нужно заморачиваться, но с другой стороны у тебя вообще нет никакого понимания, как это работает. То есть вот, если ты их пишешь изначально на C-Sharp, вот скачал ты себе этот плагин для студии, там, взял, задеплоил. Вот хорошо, у тебя все работает. А теперь тебе надо сделать то же самое, только чтобы у тебя был continuous delivery, да? То есть, чтобы у тебя автоматические деплойменты были. Как ты это будешь делать? Это, по-моему, вообще нигде не описано даже. А в случае, например, с Python, ты это все инкрементально делаешь. То есть ты у себя написал себе какой-то скриптик, который у тебя это все дело ложит. Такой, ага, ну понятно, когда мне нужно сделать автоматические билды, я просто этот же самый скриптик запускаю в твоем там каком-нибудь Jenkins или что-то у меня. Вот этот подход гораздо ближе, ну, там, инженерным чувакам, мне кажется. Ну и мне, кстати, кажется, что это вот как раз то направление, в котором ASP.NET, ну и вообще этот .NET Core движется. Мне кажется, что они отказываются от этого, того, что там Visual Studio, там все. А если у меня, например, не Visual Studio, а Rider, то как я могу задеплоить это? Непонятно.
Да никак, это просто Amazon затроллил всех программистов на .NET и запилил такую фичу специально.
Похоже на то, да.
Но ты говоришь, что типа .NET Core уходит на самом деле от таких вот скрытых вещей, но с другой стороны они пилят... Я сказал .NET Core, да? .NET Core. Они пилят, а, короче, публикацию в виде одного файла. Теперь ты сможешь как бы не паблишить свой проект в 100-500 DLL, там, зависимостей, а просто как одним бандлом для платформы прямо запаблишиться и потом деплоить.
Ну, то есть, по сути дела, это просто все эти DLL-ки прячутся в один большой файл, наверное.
Ну да, по сути, да, по сути так.
Слушай, я не совсем эксперт, ага, конечно, по вопросу. Я помню там отличие компилируемых языков и интерпретируемых. Но звучит так, как будто они становятся чуть более... C-Sharp становится чуть более похож на интерпретируемый язык, чем компилируемый. Вот это один файл, все обновляется на лету. Вот вы чуть раньше обсуждали, что там идет какая-то подмена в DLL-ках. Насколько я понимаю, это не совсем так просто в компилируемых языках сделать.
Ну, C-Sharp — это как бы не совсем компилируемый язык. Это язык, который компилируется в байт-код, который потом just-in-time компилируется уже, ага, в машинной, когда надо. То есть получается, что есть возможность вот этот вот intermediate language, вот этот промежуточный код, его можно во время рантайма подменить. И тогда получается просто, что у тебя как бы в таком как бы слегка компилируемом языке у тебя получается то же самое преимущество, которое ты имеешь в интерпретируемом. То есть в интерпретируемом ты просто как бы скрипт, ну, свой, да, поменял его, код, который у тебя на сервере, и у тебя сразу, ну, другое, да, поведение. Да. Так вот здесь как бы немного более тонко это делается, потому что ты все-таки меняешь не исходный код, ну, ты меняешь исходный код, твой тул это замечает и меняет вот этот intermediate language, mm-hmm, каким-то образом своим. Но вообще получается похоже. И это круто, потому что на самом деле, если инструментарий тебе позволяет не заморачиваться по поводу того, какой у тебя вообще язык интерпретируемый или компилируемый, это хорошо, можно брать лучшее с обоих подходов.
Но все равно до Erlang еще далеко.
Да, но...
Уровень преступности чуть поднялся с тех пор, как Erlang стал популярным. О, это гениальный мем.
Нет, в Erlang же можно делать прям... код релоад частей программы.
Опердение писать будем.
Да-да-да. Такая. Да. Теперь еще в .NET завозят новую компиляцию, так сказать, потому что теперь для проектов с Blazor можно будет скомпилировать все приложение сразу в WebAssembly и деливерить клиентам в браузер прямо целиком.
Так, а теперь по-русски.
Удобно, по-моему.
А, это именно ahead of time. То есть, как бы, ну, как бы Blazor до этого можно было запускать в браузере, да? Но это был... Тут, ну, ты как бы с собой нес весь рантайм, и весь рантайм в браузере начинал вот это все исполнять твой код. То теперь у тебя ahead of time, то есть ты сразу даешь уже как бы машинный код, скомпилированный браузеру. И за счет этого у тебя бандл типа уменьшается, да, который пользователю надо, да, загрузить.
Да, именно так. Вообще прикольная тема вот с Blazor, что теперь мы можем писать, по сути, те же SPA-шки прямо на .NET, чтобы не париться, они будут работать даже быстрее, потому что у нас все приложение одним бандлом сразу у клиента.
Ну, это прикольно, кстати. Но мне так и не удалось ни разу его потрогать. Недавно у нас был внутри нашей компании хакатон. Мы писали решение, я говорю, давай запилим на Blazor. А тебе, блин, говорит, да, у нас там на фронтенде никакой логики нет, давай запилим лучше быстро, короче,
и что, вы там SPA-шку запилили?
Не, мы запилили, как это называется, Razor Pages.
А, тоже неплохо, по-быстрому.
Так, поясняйте, поясняйте.
Да, ну тоже довольно прогрессивная штука.
Что такое Razor Pages?
Это, значит, еще один подход к написанию, значит, приложений таких, и веб-приложений, в общем, на ASP.NET Core, которая тоже немного облегчает тебе вот эту работу с MVC. То есть у тебя просто есть как бы страница и есть как бы код, который за этой страницей стоит.
Смотри, Леха, ты наверное, помнишь JSX?
Да,
ты вроде как
чуть-чуть
писал
помню,
фронтенд.
Да.
Вот, то есть идея примерно та же. То есть можно сделать такой темплейт, сразу написав код, который будет генерить там теги, генерить HTML тебе внутри. Вот, то есть это идея Razor.
Слушай, ну пока что все, что мы обсуждаем, это будто, знаешь, способы поправить MVC, типа сделать его каким-то более простым и удобным. Весь выпуск просто вы повторяете. Ну, это делает MVC чуть проще. Это делает, там, типа, возможность отказаться от MVC, там, это его убирает.
Ну, блин, распространенный подход, почему нет?
Да, часто тебе вот это разделение не нужно, и вот эти вот лишние абстракции, они, если у тебя очень простое приложение, то они как бы тебе вредят. Ты просто хочешь написать одну функцию какую-то, и все. И тебе не нужна ни модуль, ни view, ни контроллер, тебе просто тупо надо, чтобы у тебя на вот такой запрос приходил такой ответ. Но это хорошо, когда мы движемся в сторону упрощения, типа. Вот, поэтому так и работает. Но для более сложных приложений...
Ты смотри, это скоро... Шарпы станут скриптовым языком просто.
Не-не, шарпы скорее станут, не знаю, каким-то функциональным языком.
Да-да.
Чисто Haskell.
Close enough.
Но, по-моему, самая офигенная фича, которую они завозят в 6-м .NET, это все-таки поддержка HTTP/3. И теперь мы сможем наконец-то это все запилить у себя в ASP.NET Core проектах. Но если HTTP/3, конечно, будут поддерживать все в интернете, пока что мало кто может.
Не только
лишь. И Quick они завозят. Quick — это ж по теле Гугла, которым какой-то свой протокол они сделали, типа надстройка над HTTP, да? Чтобы избавиться от ветхого веба.
Насколько я понимаю, одно без другого даже и нельзя завести, потому что даже идея HTTP/3 строится на этом Quick. То теперь мы сможем... ладно, я объясню, в чем проблема типа с HTTP/2, да? Что когда мы отправляем какой-то пакет, и он фейлится, TCP как бы запрашивает пакет обратно, и мы тормозим поток. Мы не передаем данные, пока этот пакет успешно не пройдет. И так как мы не можем заменить TCP, ибо он везде на хардварном уровне уже зашит, и это надо поменять... во всех роутерах, во всех ядрах операционок, типа, чтобы работало с новым протоколом. Мы делаем как? Мы берем UDP и поверх UDP делаем свой новый транспортный протокол, который называется вот Quick, который в несколько потоков будет передавать пакеты. И тогда мы не боимся того, что какой-то пакет потеряется, потому что в другом потоке он будет передан типа успешно, когда там уже получится.
Теперь интересно, но там же какие-то должны быть, по идее, security проблемы, потому что UDP, он же там, он упускает множество каких-то проверок, там, множество каких-то хендшейков, там. Или вот как раз Quick это и есть, то есть они взяли UDP, добавили, чтобы было секьюрно, и как бы погнали.
Да, да, именно так. Quick там, на самом деле, очень много вещей новых вносит по поводу хендшейков. По-моему, там даже есть специальный метод, чтобы даже хендшейк не делать, а удостовериться, что я безопасно.
Интересно.
Наверное, надо как-то обсудить это отдельной темой. Прикольно, на самом деле.
Мне надо подготовиться.
Я сижу тут такой, нейронные сети.
Да-да, Леша, иди, пиши свои идеи. Идите дальше.
Да, а еще и Vex. Так, ну раз такое дело... Как раз Ваня упомянул про хакатон, и я думаю, что это касается напрямую нашей следующей темы. Вот такая штука называется Resume Driven Development. Собственно, расскажите про ваш опыт в этой штуке. Я коротко скажу, что это такое. Да, это такая методология, кем-то придуманная, неважно. И значит, она говорит о том, что нет смысла учить какую-то новую технологию в свободное время, дома, там, после работы. Да, найдите способ это применить у вас на работе, то есть так, чтобы вам за это платили. Соответственно, как это сделать? Самый простой вариант — это иметь определенный кредит доверия у руководства и понимать, какую конкретно проблему решает эта ваша новая технология. Если вы понимаете обе вещи, и, соответственно, бизнес готов пойти на этот риск и на эти ожидания, то, возможно, для вас это будет такой новый способ. Возможно, для вас это будет способ изучить новую технологию. Соответственно, теперь ваше слово.
Да, ну, в общем, звучит очень заманчиво, потому что, ну, поскольку индустрия такая, что технологии в ней постоянно меняются, тебе постоянно нужно так или иначе там обновлять свои знания или добавлять какие-то новые инструменты, да, в список тех, с которыми ты умеешь работать. И как бы, ну, понятно, что до поры до времени ты можешь это делать в свое свободное время, но часто тебе хочется пойти погулять или потусить, или у тебя может быть там семья или дети, там ты хочешь, в общем, больше уделить внимание им. И, конечно, круто, когда ты можешь, в общем-то, создать такую ситуацию, в которой ты это делаешь в рабочее время и получаешь за это деньги. Вот, ну, в общем-то, об этом вот эта история с Resume-Driven Development есть. Ну, опять-таки, важный момент, который здесь есть, это то, что Resume-Driven Development, этот подход возник как ответ на запрос рынка на пазворды в резюме. То есть здесь много вот этих вот известных мемов, что когда докер только появился, сразу появились вакансии, что тебе нужно чувака с 8 годами там опыта в докере. И
я помню такую штуку со свифтом. Мне Вася рассказывал, наш друг из университета. И он говорит, что когда свифт вышел, на следующий день, без шуток, он видел вакансию 2 года опыта.
Чувак, я видел недавно мем про Clubhouse. Нужно 3 года на написание био в Clubhouse.
Мне понравился еще в Твиттере, значит, какой-то парень опубликовал, что он подавался на какую-то вакансию, где требовали 5 лет опыта с фреймворком. И он говорит: вы что, тупые? Я его 3 года назад только написал.
Да, вот. И поэтому, как бы, ну, компания, которая, у которой есть проект, который там использует какие-то технологии, конечно, скорее всего, эта компания будет нанимать людей таким образом, что она ожидает, что у людей есть опыт с этой технологией. И, ну, это более безопасно, чем просто нанять какого-то крутого чувака, у которого этого опыта нет, но он его там просто приобретет. Вот, то есть поэтому, да, соответственно, как бы программисты, которые как бы соискатели на этом рынке труда, они тоже стараются наполнять, в общем, свое резюме вот этими базвордами. И, да, и вот в этом случае как раз вот возникает этот подход, что либо можно менять компанию там раз в полгода или раз в год, либо внутри своей компании можно находить там возможности как-то это делать. На самом деле, если вот про свой опыт сказать, то, ну, я вот работал в двух компаниях, сейчас работаю в своей второй компании, и такого, чтобы менять работу для того, чтобы попробовать поработать с какой-то новой технологией, у меня такого пока что не было. Но в моей первой компании у меня была возможность внутри компании пробовать большое количество технологий, потому что сначала я работал на таких типа пресейл проектах, то есть компания пыталась, ну, компания партнер Microsoft, она пыталась продавать Azure своим клиентам. И вот драйвером для продажи Azure было написание своих каких-то маленьких приложений, которые бегут в Azure. И клиент хочет такой: окей, тогда платите за Azure, мы это деплоим в Azure. Ваш. Вот. И это действительно было прикольно для развития, потому что было много мелких проектов, на которых можно было пробовать большое количество технологий новых. И вот там вот как раз-то получилось поработать и с Azure, мы со всякими там, немного даже пришлось поработать с какими-то OpenCV там, штуками. Вот. То есть это круто, когда у тебя есть внутри компании возможность там работать с разными технологиями. Когда у тебя есть там vision, типа ты понимаешь, что происходит, типа вокруг, кто что делает, и когда у тебя есть возможность твоей мобильности. То есть ты сейчас поработал с тем, потом поработал с этим, потом с этим, а не сидишь постоянно свою одну и ту же гаечку крутишь.
Ну да, это большая проблема, если ты сидишь на одном проекте постоянно, и новое просто нет смысла прикручивать. Особенно, когда это какой-нибудь легаси, тебе просто надо его подпиливать. Понятно, если ты пилишь что-то более новое, какой-нибудь продукт, то и докер придется где-то покрутить, и может, Kubernetes, но в целом-то какие технологии ты хочешь использовать? Все самое-самое новое, самое интересное. И не всегда вот эти новые технологии это те подходы, которые ты будешь внедрять на этом проекте. Пусть у тебя есть возможность договориться с начальником, и он тебе скажет, окей, там, если это действительно классно и поможет, делай. Не факт, что вот этот подход, он самый лучший, и вот эта новая технология, она здесь подойдет. Ты можешь реально что-то не досмотреть и зафейлиться, серьезно.
Не факт, конечно. Это риск, по-любому. Но это, есть еще разные компании, у которых в этом плане разные подходы. Есть ребята, которые там не берут себе на проект технологию, которая не исполнилась еще 10 лет. А есть такие, которые наоборот. Я вот недавно проходил собеседование в компанию, мне чувак сказал, что они только что-то появляется, они сразу легко это к себе тащат. Даже рассказывал мне историю про Redis, что когда Redis только появился, они его очень быстро себе завезли, и там даже он был сырой, они даже какие-то баги в нем фиксили. То есть это прикольный подход, на самом деле, именно в плане того, что твои инженеры видят, что у них есть возможность расти, как они хотят. То есть, вот, если тебя интересует там какая-то одна штука, ты можешь с ней поработать. Если тебя интересует другая штука, ты можешь там с другой поработать, а не сидишь, копаешься в своем легаси-коде. Это ну, такой фактор, который реально будет людей, на мой взгляд, удерживать. Потому что просто зарплаты удержать сложно, если она не беспрецедентно большая. Потому что ну, зарплата — это четкий, понятный критерий. Вот здесь ты получаешь N денег, вот здесь ты будешь получать N там, плюс $500 денег. И все, это очень понятный критерий. Но вот, если ты знаешь, у тебя на этой работе есть большой простор для вот таких вот экспериментов, где ты можешь пробовать большое количество технологий, играться со своими любимыми игрушками, вот ты не можешь быть уверен, что на новой работе у тебя будет эта же возможность. Это вот такая вот уникальная штука, ну, которая на самом деле может помогать, типа, воспитывать более лояльных сотрудников, короче.
Мне недавно попался один интересный твит в Твиттере, что разработчики на самом деле не любят решать какие-то задачи интересные, всю эту фигню, которую они говорят на интервью, да? На самом деле разработчики любят имплементировать интересные решения, которые уже готовы. Тебе просто нужно сесть и запилить что-нибудь классное, красивое, чтобы оно работало удобнее, быстро.
Ну ничего себе, какой вброс.
Не, ну сложно сказать. Не знаю.
Ну реально, вот...
Сейчас обидно было.
Я даже призадумался.
Есть реально задачи, которые вы не хотите решать. Вот эти скучные, там, какие-то неприкольные. Все, ты сидишь муторно, там, 2 недели пилишь какую-то непонятную фичу. Но тебе всегда интересно запилить на проекте там какую-то новую технологию или новый подход, который уже известен, тебе просто его нужно внедрить у себя.
А почему не интересно что-то радикально новое придумать?
Не, конечно, интересно что-то придумать радикально новое. Я не спорю. Но на вот проектах, я думаю, не Data Science, это не всегда выходит. Ты обычно пишешь...
Слушай. На Data Science проектах все точно так же, как и у вас. Даже более, чем у вас, скорее всего. Из-за того, что... ну да, вы больше привязаны к библиотекам, которые используете, скорее всего, я думаю. Да, но при этом вы можете... Хотя ладно, методы тоже больше привязаны к ним. Ну, в общем, я к чему веду, скорее, что из-за того, что Data Science продается только в очень узконаправленных направлениях, то, соответственно, только узконаправленные направления на рынке существуют. Я не считаю сейчас какие-то выбросы из разряда там генеративной модели где-нибудь, типа там, компании Reface, да? Соответственно, если ты такой типичный Data Scientist, то твой типичный день будет выглядеть как там заниматься фичер-инжинирингом, придумывать какие-то новые штуки, но ничего радикально нового ты не будешь имплементировать, и уж тем более ты не будешь, скорее всего, это очень маловероятно, какой-то R&D-компании, разве что R&D-отделе, ты будешь разрабатывать прям новый алгоритм.
Получается, весь интерес находится в стартапах и в R&D.
Да. ну, мой лично, да, то есть есть люди, которым комфортно сидеть в какой-нибудь большой галерее, работать с большими там табличными данными, и им норм. Да, мне неинтересно, например. Ну да, ты прав. Так, приуныли немножко. Слушай, Юра, расскажи про свой опыт, как у тебя было, вот, возможно, внедрение новых технологий, было ли оно вообще?
Ну как, я вообще на проектах до вот текущего места работы особо нового ничего не внедрял. То есть мы использовали довольно-таки старые подходы и легаси-решения, но на текущем рабочем месте мы стараемся вообще использовать все самое новое, и как только появляется более-менее интересный подход или фича, мы его рассматриваем, идет ли он нам, да, или подойдет ли он нам на проект, и это было бы интересно сюда запилить.
То есть, скорее всего, вы будете перекатываться на 6-й .NET?
Возможно, в будущем. Ну, то есть, если у нас будет возможность запилить что-то новое на 6-м .NET, то мы его возьмем. Ну, а в целом, я как-то стараюсь там что-то делать в своем работе. Не так часто учусь.
Ну, такое, не следуешь, что резюме driven development.
Получается, да.
С другой стороны, смотря какое у тебя, смотря какое отношение у тебя к этому, мне кажется. То есть, я думаю, что я и вы оба спокойно ради интереса садитесь делать какой-то свой проект в свободное время, там, на выходных. Когда нормальные люди, они там идут гулять или что-то там, едут в парк какой-то, что-то в этом духе.
Да, но тут есть как бы свои плюсы и свои минусы. То есть, во-первых, когда ты делаешь свой проект, а не на работе что-то, то у тебя, конечно, больше как бы есть пространство для экспериментов. То есть ты попробовал там эту штуку, если она тебе не понравилась, ты вообще ее выбросил. Или там, если тебе она... Что-то там... Ты ее полностью переделал там. То есть свобода у тебя гораздо больше. Потому что, ну, как бы, если ты пилил что-то целую неделю, и тебе просто будет уже неудобно сказать, типа, давай я все сначала сделаю, потому что и так дали вроде тут играться, и ты еще и, ну, ты говоришь, я еще буду столько же играться. Вот, но с другой стороны, сложно сделать так, чтобы твои пэт-проекты превратились во что-то реальное, что реально используется. Вот, это, ну, вот у меня так еще ни разу не получилось, у меня пэт-проекты мои использую только я.
С другой стороны, должны ли они превращаться во что-то, что будет использовать много людей, что будет приносить деньги?
Но
в конечном-то итоге это приносит тебе удовольствие, и возможно, этого достаточно.
Ну, просто я вот даже вот в этой статье читал о том, что как бы, ну, мнение автора статьи состоит в том, что если это не настоящий боевой проект, то как бы это обучение такое себе. Какие-то Hello World ты просто пишешь. Ну, с этим,
слушай, ну он джавист,
с этим можно спорить.
Как бы не осуждаю, но, по-моему, на Java тяжело написать какой-то серьезный pet-проект. Это ведь, ну, я небольшой эксперт, но мне кажется, что на Java серьезный проект, это enterprise, какие-то технологии, за которые нужно платить деньги. Поэтому, возможно, в таком ключе он имеет в виду, что те проекты, которые он написал бы дома, были бы Hello World.
Да, да не, ну чё, Java как Java. Мне кажется, на Java можно писать так же, как на C-Sharp. Какая разница?
Конечно, на любом языке можно написать любой проект, блин.
Кроме искусственного интеллекта, здесь нужен, да, пролог.
Вот я это хотел как-то выразить.
А чё пролог? Почему не лист?
Это же мемы про пролог.
А, сори. Просто на Lisp писали изначально все эти приколы. Это же такой считался первый и самый популярный язык для всего искусственного интеллекта.
Я думаю, просто вот этот чувак в статье, он имеет в виду, что если проект не Enterprise и не продается, то он, типа, недостаточно серьезный, чтобы считаться вообще проектом.
Ну вот, да, я как раз это имею в виду. Просто мой вопрос заключался в том, как написать Enterprise проект, не выделяя под это своих ресурсов. Это ведь, если я правильно помню, библиотеки для Enterprise, вот эти Java EE, они ведь были платные, разве нет? Или там какая-то ерунда была с тем, что я не мог доступа к ним получить?
Сама Java EE, это ж просто стандарт. Там у них был какой-то прикол с JDK, то есть проприетарный оракловский JDK, там что-то был платный, но есть Open JDK, который был бесплатный. Да. В общем, там какие-то есть нюансы. Ну, не очень знаю про мир Java, но как-то так. Не, ну на самом деле не обязательно написать свой там какой-то enterprise софт. Просто написать какой-то кусочек софта, который хоть кто-то будет использовать. И, ну, тогда, если это open source, знаешь, если это какая-то библиотечка для работы с каким-то там протоколом на каком-то языке, как только это начнут использовать, сразу почувствуешь, что у тебя есть там какая-то ответственность, что ты не можешь просто этот проект взять и забросить. У тебя там, возможно, кто-то откроет какой-то pull request или какой-то issue там откроет. Вот. И, ну, это критерии того, насколько проект настоящий. Ну, мне кажется, что в этом, кстати, что-то есть на самом деле. Потому что я сам вот этих вот Hello World достаточно много написал. Ну, хотя, с другой стороны, у меня был опыт на работе, как мы немного написали одно решение на React'е. Это вроде на работе. То есть это классический resume-driven development. Но с тех пор я React ни разу не использовал. И вообще не могу сказать, что я вообще помню хоть какие-то черты этого React'а вообще просто. Мне с самого начала пришлось бы сейчас читать документацию. Если мне нужно было что-то написать на React сейчас. Ну, это такое дело. Это же просто все про изучение технологий. Ну, как бы то, что нужно, ну, желательно знать всякие фундаментальные штуки. Это же никто не отменял. Кстати, штука, которую я хотел вставить про еще альтернативный resume-driven development, как вариант... Не обязательно работать в такой компании, где тебе можно работать там с всякими разными штуками, с которыми ты захочешь. Ты можешь работать в компании, в которой тебе не обязательно, например, быть доступным 8 часов в сутки. То есть, ну, когда ты... Ну, есть, наверное, такие люди, которые чувствуют, что они уже достигли там какого-то стеклянного потолка, и больше денег им как бы не надо. И... Есть же вот это движение, когда люди говорят, что когда ты вышел уже на определенную зарплату, тебе не нужно делать так, чтобы у тебя зарплата увеличивалась. Тебе нужно делать так, чтобы ты работал меньшее количество часов при той же зарплате, типа. Вот. И когда ты начинаешь работать меньшее количество часов, вместо 8, например, 6, у тебя есть 2 часа для того, чтобы заниматься там технологиями, которые тебя интересуют. Типа свои пэт-проект. Вот это такое половинчатое решение, которое тоже, наверное, типа имеет право на жизнь.
Ну да, если ты фрилансер, допустим, у тебя тоже наверняка куча свободного времени, когда ты можешь что-то поучить и
попробовать. Слушай, если честно, я не уверен. Я думаю, что фрилансеры больше заняты, чем люди на ставке.
Ну, зависит от проекта, мне кажется. Почему они могут быть больше?
Ну, если тебя трекает трекер.
Ну, это же как ты договоришься. Ты можешь договориться, что ты будешь доступен там 20 часов в неделю, например, и свои 20 часов трекал и свободен.
Да, возможно. Хорошо, такой вопрос. А, значит, какую технологию вы бы хотели попытаться внедрить и использовать у себя на проект?
Ну, мне сложно какую-то технологию внедрить. У меня как бы такое решение... Ну, есть как бы фиксированный список платформ, которые мы там защищаем. Да, там всякие VMware, там всякие клауды, Azure, AWS. Вот. И поэтому, чтобы общаться с этими технологиями, ну, у нас там есть какие-то там фиксированные инструменты, то есть какие-то общаются просто через HTTP API, какие-то общаются через какие-то очереди и так далее. Вот, монолитное решение, оно не настолько гибкое, чтобы завозить в него там каждые 2 минуты какие-то новые технологии. Поэтому, если честно, я вообще не какую бы я технологию мог себе внедрить.
Не, ну представим, то есть, да, например, там Spark какой-нибудь или... Не знаю, Kafka, Hadoop, там, ну, из того, что я могу вспомнить сразу же, или там поработать с... Что там еще такого забавного есть? С OpenCV ты работал, неинтересно, например, поработать с...
Kubernetes.
С Кубером, да, я хотел Кубер вначале сказать и забыл.
Но это на самом деле уже есть. Это вот, кстати, насчет Vision и мобильности в компании. То есть я специально там зашел, почитал, анонсировали ли эту фичу, могу ли я это говорить. Ну да, анонсировали эту фичу, да. В общем, Zerto будет защищать Kubernetes кластеры тоже. Ну, уже довольно давно эта штука разрабатывается, и рано или поздно там она выйдет в релиз. Но... Я, поскольку работаю в компании через как бы аутстаф прослойку, то, конечно, доступа к той команде я не имел. Хотя, в общем-то, ну, у нас там декларируется вот это все, что типа, ну, старается компания, чтобы люди были максимально мобильные там внутри компании, чтобы ты мог менять команды, работать над тем, что тебе интересно. Но, ну, и мне кажется, что это не совсем как бы для нас.
Well, yes, but actually no.
Да. Вот, мы как бы работаем над своим.
знаю, я не смог ничего придумать, что на самом деле такого прям нового нам можно было бы завести на проект.
У вас уже все еще... завезено на проект.
А что ты хотел?
У вас уже все есть, все.
Ну да, действительно, все самое новое.
Ну а что ты хотел?
У меня есть прекрасная возможность на самом деле поковыряться реактом. Я не особо плотно с ним работал, поэтому вот хорошая возможность, которой я бы воспользовался.
Не, слушай, знаешь, есть возможность как бы получить по лицу, да, и есть возможность сделать что-то прикольное. Я говорю про что-то прикольное, а не заниматься реактом.
Не, прям что-то особо прикольного, ну, ничего такого нет. У нас действительно новые подходы, новые технологии. Я пока не вижу, чем это можно разбавить прям таким.
Ничего себе. Так это ты, выходит, хорошо работаешь на новой технологии, даже нечего добавить. С OpenCV, например, каким-нибудь.
Не, OpenCV там явно не крутишь, но может, как бы в целях развития в плане домашних каких-то проектов, да, у меня есть идея сделать какую-то небольшую себе систему видеонаблюдения, собрать со старых просто телефонов. У меня есть несколько Android-телефонов, довольно-таки уже устаревших, и они нигде не используются, просто валяются. Я вот думаю, может, завязать камеру с них, соединить это все в небольшую домашнюю сеть и, может, сделать какое-то распознавание.
Норм.
Хороший проект. Когда начнешь пилить, зови, запилим вместе.
Хорошо.
Я еще что хотел...
Будут вопросы по OpenCV пишите.
Я что хотел добавить насчет Resume Driven Development. Тоже про себя историю. Недавно вот у меня был на проекте такой момент, что... Короче, в рамках нашей фичи была небольшая такая фронт-энд часть. И мы решили, что мы сами ее запилим, немного посмотрели, попилили, поняли, что там как бы сложнее, чем мы рассчитывали. Мы думали, что там нужно просто будет кусочек кода добавить на страницу. Оказалось, что там нужно сделать еще небольшую там JavaScript-магию. Вот. И мы тоже поговорили, типа, будем ли мы это делать сами, или, возможно, попросим фронт-энд команду нас поддержать там. Вот. Ну, в конечном итоге мы вообще придумали, короче, как это можно сделать бэкэнд решение. Вот, но факт в том, что у меня действительно была возможность разобраться с фронтом, а я подумал, это типа фронтенд, что я не хочу. И потом, когда я это там отрефлексировал, подумал, блин, чувак, у тебя была возможность за деньги с хорошим менторством разобраться с чем-то таким, чего ты до этого не знал. Почему ты это не сделал? Ведь это, ну, ответственности на тебя особо никакой нет. Даже если ты потом ее поковырял, посмотрел, ну, сказал бы, ну, что-то не получилось, давайте звать фронтенд чуваков. И нормально позвали бы фронтенд чуваков. Плюс я бы мог с ними общаться, задавать им вопросы и вот таким вот образом учиться. Это действительно упущенная возможность, которая действительно вот получилась из-за того, что, ну, мы бэкэнд-разработчики, мы не будем вашим фронтендом заниматься, а у нас свои, короче, приколы. Вот, это не совсем разумно, мне кажется. То есть в будущем я, наверное, постараюсь не повторять такую фигню.
Не, ну это разумно, я считаю.
Что бы ты, Лёша, завязал нового у себя?
Слушай, я вот когда задавал вопрос вам, я сам пытался параллельно ответить для себя на него же. Я, если честно, не знаю, то есть касательно технологий в плане там фреймворк или что-то в этом духе, у нас с этим достаточно глухо, так сказать, да, потому что есть TensorFlow, есть PyTorch для нейронных сетей, есть еще какие-то там небольшие библиотеки. И, соответственно, касательно библиотек, тут нечего добавить особо, потому что и так все знают уже, и там, ну, шаг влево, шаг вправо — это одно и то же, по сути. Поэтому, что касается алгоритмов, наверное, единственное, с чем я не работал по сей день, почти никак, — это генеративные модели. Соответственно, это ганы, это Y, Variational Autoencoder. Я вот с Y работал немножко в контексте Kaggle только. И я думаю, что да, вот это было бы забавно где-то с этим столкнуться или попытаться применить. Но вот как раз штука в том, что все это настолько узконаправленное, что сделать это для какого-нибудь серьезного бизнес-проекта, который прям должен приносить денег, это из ряда вон выходящее. Потому что серьезно, то, что сейчас продается из контекста Data Science, это решение для табличных данных, когда у нас там идет какой-нибудь скоринг, например, когда это идет там, знаешь, ну там скоринг на кредиты, еще какие-то там аналогичные предикты. Или же это Computer Vision. Да, есть вот эта словно известная компания Ring, Итак, инсайдерская инфа. У них на проде нету deep learning решения. У них там все на алгоритмах, просто классическом компьютер вижена. При этом, что у них есть R&D отдел, который занимается вот ресерчем и девелопментом компьютер вижен решений в контексте deep learning. Просто это тяжело задеплоить, это не факт, что будет хорошо работать, это тяжело поддерживать, и еще это дорого стоит.
Так,
и это компьютер вижен.
Против распознавания лиц есть же там какие-то решения готовые.
Ну, в OpenCV тоже есть.
Да, и что интересно, не завезутся.
Вот, ну, типа, не, так они как раз и юзают это. Это не deep learning.
А, ты имеешь в виду, что у них есть распознавание на каких-то нейронных сетях, но это не deep learning.
Не-не, то есть у них там нет нейронок почти.
А-а-а.
Да, deep learning — это вот как раз про нейронки, а у них алгоритмы классические, то есть там, знаешь, вычисление каких-то градиентов в изображении.
А, то есть у них классические алгоритмы машинного обучения, ты имеешь в виду, да?
Не-не, классические алгоритмы компьютер вижена. То есть это изменение изображения каким-то образом, там, высчитывание в изображении какого-нибудь, там, градиента направления, там, чего-то там. И вот таким образом распознается все. Инсайдерская
инфа. А, так сейчас так работает весь вот этот, там, face recognition какой-то? То есть, типа, проблема face recognition, ну, типа, принципиально сложно решаема нейронными сетями?
Face recognition, я не уверен, как он у них работает, но в OpenCV он работает. Там, если есть нейронка, то она максимально простая. В целом, face recognition можно спокойно сделать support vector машиной, то есть SVM. Это алгоритм классического машинного обучения.
Интересно, я думал, что это все уже давно нейронка.
Ну, короче, вот. Grammarly тоже небольшая инсайдерская инфа, несмотря на то, что каждый просто год, каждая конфа они выступают, у них ресерчеры выступают там с докладами о том, как же круто они продвинули какой-то там вид рекуррентных нейронок для предсказания там ошибок в тексте или типа того. У них весь прод без нейронок. Поэтому, типа, а чё, ну то есть бизнес это не упало. По крайней мере, это вот, да, to my knowledge. Может быть, кто-то действительно это делает. Но вот мои знакомые, которые работают в Grammarly и в Ринге, они рассказывают, что нет, это типа не так. Соответственно, я к чему вел, что для меня попробовать какие-нибудь генеративные модели в контексте работы на прямо бизнес, ну это просто нереально. То есть это какой-то research and development, да, там может быть. Но это никогда не выйдет просто, скорее всего. По крайней мере, не в ближайшее время.
Вот так вот, оказывается, нейронки нам и не нужны.
Ну типа...
Ну да.
То есть, да, решение классное, точность классная. Сука, трудно задеплоить. Дорого, трудно деплоить, поддерживать, настраивать, даже работать с этим. Потому что для какой-нибудь генеративной нейронки нужны просто куча данных. Там, знаешь, сотни тысяч. Сотни тысяч я, возможно, загнул. Смотря что за задача. Но тысячи темплов данных, где их достать, на чем это обучать, на чем это разворачивать и так дальше и тому подобное.
Не, ну есть же такие сферы, которые принципиально нерешаемы там алгоритмически. Типа. И...
Ну со звуком чаще ну, всего. Вот я... И то смотря что
я
со
думал,
звуком.
Что компьютер вижен это такая сфера просто, которая сложно алгоритмически.
Не, наоборот. С картинками проще гораздо. То есть со звуком... Ну со звуком тоже, знаешь...
Звук тоже можно представить типа... картинкой просто.
Да, да, то есть ты используешь это самое, трансформацию Фурье, все дела, там Fast Fourier Transformation, ты получаешь определенный вектор, все такое. И в принципе этот вектор ты можешь скормить какому-нибудь классическому алгоритму машинного обучения. Один из них, с которым я работал, называется... как же он? GM, что-то там. Я даже уже не помню, как он расшифровывается, но в общем это такой... Классический подход, которому уже лет типа 40. И это все еще неплохо работает. Но при этом, конечно, можно обучить какую-нибудь convolution сетку. В общем, классно, прикольно.
Ладно.
К сожалению.
Давайте на этой позитивной ноте закончим наш эпизод.
Еще раз, заходите в наш весь твиттер, в наши все телеграммы. Мы постим целую кучу новостей там. Касательно эпизода и всего такого. А еще заходите на наш Patreon, там, например, вы бы могли узнать, что мы сегодня обсуждали, задать нам какие-то вопросы. В целом, мы всегда благодарны за поддержку.
Спасибо, Ваня, что пришел к нам.
Спасибо, пацаны, всегда рад, зовите.
Это был свой подкаст, пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.